Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Безумие, помешательство, помрачение рассудка – все эти определения относятся к движению человеческой психики, а она, как утверждают, субстанция переменчивая. Но, как говорил Уильям Шекспир, у всякого безумия есть своя логика. О ней и побеседуем сейчас с нашим гостем. В студии «Радио Спутник» потомственный врач-психиатр, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова – Андрей Шмелович. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Позвольте, я первым делом поинтересуюсь у вас, коль скоро мы будем говорить преимущественно о поколении молодом и о подростках, а вы потомственный психиатр, как вам в подростковом возрасте жилось с папой-психиатром?
Жилось мне очень хорошо с папой-психиатром, потому что кроме папы-психиатра у меня был еще дедушка-психиатр.
Еще и дедушка, да.
И дедушка-психиатр всегда спорил с папой-психиатром на психиатрические темы. Эти разногласия, эти дискуссии, эти споры вокруг пациентов, вокруг их проблем завлекали юного дошкольника. И еще один очень важный момент моего профессионального становления – это то, что в моей детской комнате была библиотека. Библиотека деда и библиотека отца. Большая, огромная психиатрическая библиотека, состоящая из полок, наполненных психиатрическими книгами, стоящих от пола до потолка, битком. И, конечно же, первые слова, которые видел ребенок, просыпаясь в своей постели, эти были слова, начертанные на корешках этих книг. Это слова шизофрения, эпилепсия, неврозы, там, аффективные расстройства, депрессии. В общем-то, я уже пришел подготовленным психиатром к первому классу. Если говорить о разговорах о психиатрии, то вот мой дед, у которого я частенько гостил, потому что он жил в солнечной Молдавии, летом, на каникулах, вот он очень любил меня еще, начиная там с 8-9-летнего возраста, посвящать в тайны психиатрии, рассказывал мне о своих пациентах, предлагал мне самому поразмышлять на ту или иную тему о психическом расстройстве. И меня это, конечно, удивительно просто завораживало. Ну, наверное, еще и потому, что я его очень любил.
И как вы смотрели позднее, уже войдя в пубертатный период, на своих одноклассников и на своих сверстников?
Ну, я не могу сказать, что я чем-то отличался от своих одноклассников и сверстников какой-то особой психиатрической мудростью или каким-то проникновенным, проницательным взглядом там, и так далее. Я, в общем-то, конечно, оказавшись в кругу сверстников, был обычным простым подростком со своими проблемами и тараканами в голове. Но вот говоря о своем сыне, который сейчас пребывает как раз в подростковом возрасте, я могу сказать, что он как раз очень любит в кругу своих сверстников козырять различными терминами, налаживать конфликтные отношения. К нему обращаются как к сыну и внуку психиатра. И он с глубокомысленным видом объясняет, кому и как, в какой ситуации поступить. И мне это очень нравится.
Он не говорит, это не лечится, отстань, дефективный.
Нет.
Цитируя классиков Ильфа и Петрова.
Похоже, он планирует продлить наш род психиатрический.
Серьезно?
Да.
Значит, это четвертое поколение уже.
Ну, если получится.
Будем надеяться.
Да, то так.
Что самое главное надо знать родителям про подростковую депрессию и про пубертат? Вот тезисно, хоть это, казалось бы, и тема заезжена, одновременно понятно, что никто ничего особо полезного и ценного не выносит из каких-то интернет-статеек, потому что родители все так же удивляются, ах, когда мы успели потерять контакт и не уследили за тем, не заметили этого и так далее, откуда все берется?
Начнем с того, что подростковый возраст – возраст самой низкой выявляемости психических заболеваний. Они настолько несвоевременно выявляются, что подавляющее большинство подростков, которые оказываются в поле зрения психиатров, в дальнейшем выясняется, что они страдают тяжелейшей психопатологией на протяжении 5, 10, а то и 15 лет, прямо с юных, самых ранних дошкольных лет. И все это время мы разводим руками, качаем головой и не понимаем, как же родители, которые рядом были, которые любили и так далее, так и не увидели ничего. Здесь есть два фактора. Это первый фактор. Психические расстройства в подростковом возрасте протекают не так очевидно, как во взрослом. Здесь не только депрессия, любое психическое расстройство маскируется, как мы говорим, подростковым поведением. Поведением нигилиста, поведением человека, хлопающего дверью, там, бьющего тарелки, кричащего «не заходите ко мне в комнату, оставьте мне мое пространство». И, естественно, под этой маской очень сложно разглядеть настоящее тяжелое болезненное зло. Но, тем не менее, любой психиатр, да, я не ошибся, именно любой психиатр, в случае, если что-то есть, обязательно насторожится. Второй аспект – это родители. Нет ни одного родителя, который считает своего ребенка, как бы он себя ни вел, там, что бы он ни делал там, и так далее, психически больным человеком.
Ну почему? Мне кажется, иногда родители, я даже слышала сама, говорят, я подозреваю вдруг какое-то отклонение, то есть начинают сомневаться.
Вдруг какое-то отклонение, да, а вот ему бы хорошо бы сходить к психологу, да, но когда речь идет о серьезном заболевании с какими-то тяжелыми диагнозами, здесь отрицание болезни одна из самых распространенных. Я не хочу сказать, что все, конечно, зря сказал. Ну, в общем, одна из самых распространенных реакций на болезнь со стороны родителей. И в такой ситуации, как говорят поговорки, бревна в глазу не видят. И к нам поступают исполосованные руки и ноги различными самопорезами. И родители удивляются, как они пропустили этого. Они не видели ребенка в полуобнаженном виде, да, они не видели конечности, не видели шеи, бедер, там, где как раз все эти самопорезы и ожоги произошли. А это не просто так. Все это боль, и это боль душевная, которую подростки переводят в физическую боль. И, к сожалению, замыкаются, уходят в себя, выставляют редуты такие, через которые пробиться очень сложно в обычной семейной, тихой, теплой беседе. Не получается ничего. Это, кстати, один из симптомов.
Андрей Аркадьевич, пока мы не перешли на другую ветвь нашей беседы, можно как-то, если это только представляется возможным, суммировать и, может быть, тезисно выделить причины основные, которые приводят подростков вот к такому состоянию, когда они начинают свою внутреннюю боль физическую,
да,
сублимировать?
Да, можно, конечно, можно. Давайте, если так тезисно говорить, то в подавляющем большинстве случаев это 4 варианта причин. Первый вариант – это расстройство личности, патология характера.
Что это такое?
Это когда в генах, да, существует некая, так скажем, закодированность, да, тех или иных черт характера, которые развиваются в течение жизни, в течение пубертатного возраста, да, не только пубертатного, а в течение всего возраста, и утрируются за счет внешних факторов. Чаще это фактор воспитания, каких-то отклонений в социальной среде там, и так далее. И в конечном итоге к пубертату вырастает человек с расстройством личности или психопат, так мы говорим, психопатия.
Это как проявляется, вот, чтобы можно было как-то понять приблизительно?
Это очень много разных вариантов психопатии, там характеры у людей разные. Бывают истерики, бывают эпилептоиды, шизоиды, тревожные, всякие ригидные, мнительные. И каждый из этих характеров, с одной стороны, запрограммирован в генах, да, с другой стороны, ему способствовало или потворствовало то или иное воспитание. Или, ну, можно назвать это ошибками воспитания, в принципе. Или, наоборот, невоспитание. Это первое. А вторая причина – это органические повреждения головного мозга, которые, к сожалению, часто происходят в перинатальном периоде, то есть в периоде беременности и родов, и в раннем послеродовом периоде, то есть до 1 года. Это и черепно-мозговые травмы, это инфекции, это различного рода интоксикации, это какие-то врожденные аномалии мозга, которые могут привести к осложнениям и прочее. В результате этих органических повреждений мозга появляются психические расстройства, которые мы видим в пубертате. Третья причина – это стрессогенные нарушения или невротические расстройства, как мы их называем, психогенные, то есть связанные с воздействием непосредственно психотравмирующего обстоятельства или фактора. Очень часто подростки оказываются жертвами каких-то серьезных психогений. Это может быть и насилие, это может быть и различного рода мошенничество, в котором они оказываются, какие-то асоциальные кампании. Здесь может быть и травма в семье, нанесенная ребенку, и много-много чего еще. И результатом этих серьезных стрессов могут быть тоже психические расстройства. Ну и, наконец, четвертый вариант – это так называемые эндогенные заболевания, для которых пубертатный возраст – самый удобный возраст начала, самый удобный возраст развития. Это со 100% точностью, теперь это известно абсолютно точно, генетические наследственные болезни, которые вызывают функциональные изменения в головном мозге, функциональные нарушения головного мозга, в результате которых появляются разные эндогенные симптомы. Здесь могут быть эндос, это внутренний. Эндогенный, это значит причина внутри. Это среди таких симптомов наиболее частый, пожалуй, депрессия. Кроме депрессии бывают различного рода тревожные состояния. Могут быть и бредовые психозы, могут быть и тяжелые какие-то галлюцинозы, какие-то там кататонические, там, я сейчас не хочу просто терминами бросаться, но самое главное, что еще раз хочу подчеркнуть, что все, что я сейчас перечисляю, все это остается под вуалью вот этого вот вызывающего подросткового поведения, в котором обыватель ничего такого особенного не видит. Он смотрит на подростка, и для него это абсолютно нормально, когда подросток начинает там кричать, орать, возмущаться, распускать руки, грубить, хамить, ну и так далее. Уходить из дома. Ну, каждый вспоминает свой подростковый возраст. Начинается перенос, да, такой на себя. Ну, и в конечном итоге диагноз пропускается. Ну, а пропустивший диагноз человек, к сожалению, в дальнейшем может думать об этом уже на кладбище.
Думая о том, как все предотвратить как можно раньше, из ваших слов я бы сделала вывод, что каждого абсолютно ребенка, по крайней мере, ученика начальной школы, необходимо хотя бы раз родителю отвести к психиатру на какое-то полноценное обследование.
Да-да-да. Вы правы, абсолютно так и есть. Я не могу понять, почему психиатрия не входит в число медицинских специальностей, участвующих в диспансеризации, в обязательной диспансеризации детей и подростков. Хотя я могу понять, и сейчас я постараюсь это сформулировать. На самом деле, я вижу две причины тому. Первая причина, самая очевидная, это стигма. Стигма в психиатрии очень сильна, то есть отношение к психически больным в обществе таково, что, в общем, они вытесняются на периферию, да, и, в общем, как-то всегда идет попытка их как-то изолировать и их отвести от себя подальше.
А кроме стигмы?
Кроме стигмы, второй причиной, с моей точки зрения, является страх, который есть у людей перед сумасшествием, перед любым психиатрическим или, как мы говорим, психопатологическим феноменом. И этот страх распространенный у родителей, естественно. И иногда бывает такое, что я, например, не пойду на МРТ, потому что вдруг там найдут опухоль. Угу. Поэтому я не буду делать МРТ.
Да, лучше буду жить и не знать.
Да, и вот именно вот это одна из причин тоже, по которой, с моей точки зрения, это не происходит. Я вам хочу сказать, что, да, еще одна причина все-таки есть. Это очень низкая культура населения, с моей точки зрения, не только в нашей стране, во многих других странах в том числе, по охране и гигиене. А у нас есть термин психогигиена, да, по охране своего здоровья, в том числе и психического здоровья. И у нас в свое время был проект, в котором очень активное участие, собственно, организатором этого проекта был мой отец, который блестяще совершенно сработал в трех московских школах как пилотный проект, где были проведены такие вот тотальные диагностические мероприятия не только учеников, но и учителей, всех участников образовательного процесса, и где специалисты в области детской и подростковой психиатрии выявили огромное количество детей, нуждающихся в психологической и психиатрической помощи, коррекции. И вначале стигматизированные учителя, дети и родители относились к этому очень настороженно и старались от этого уйти. А потом, когда проект заканчивался, со слезами на глазах просили не уходить, потому что ту помощь, которую оказали в итоге специалисты, то оздоровление не только индивидуальное, но и групповое, атмосферное выздоровление в школах, которое произошло, было настолько очевидным, настолько облегчило души всех участников образовательного процесса, что очевидная эффективность этого метода была налицо. Но, к сожалению, дальнейшего развития этот проект не получил, там, в силу ряда причин, наверное, больше политических. Ну, вот. Сейчас мы подобный проект со студентами первых курсов пытаемся московских вузов осуществить. Именно по психогигиене и психопрофилактике.
Мы беседовали с вашим папой о фестивале «Нить Ариадна». Он рассказывал об этом проекте, о влиянии творческого потенциала его раскрытия, опять-таки, как бы это банально ни звучало, на душевное, ну, если не выздоровление, то, по крайней мере, какую-то гармонизацию, некий баланс. В контексте подросткового возраста, когда многие рисуют, например, в тех же тетрадках. Не обязательно хорошо, но это является одной из форм самовыражения. И при этом, как вы уже сказали, могут хотеть личного пространства и кричать: «Не заходите ко мне в комнату» и рисовать мрачные рисунки. Должно ли это стать звоночком для родителей о том, что какие-то темные настроения надвигаются? Или вот как с этим быть? Как сказать подростку: «Ты знаешь, ну, например, по рисункам, мне кажется, что твой взгляд на мир слишком мрачен, а не посетить ли нам специалиста пообщаться?»
Ну, мне кажется, очень странным любые заключения.
Я утрировала, конечно.
Любые заключения по рисункам. Ну, вы знаете, я сталкивался с такими уникальными совершенно диагностами, до которых мне, наверное, никогда не добраться. Когда психолог там по рисунку, допустим, кошки, которую нарисовала девочка, да, определила, что у этой девочки есть расстройство полового влечения, потому что у этой кошки хвост стоял вверх. Но я так не умею диагностировать. И с моей точки зрения, в данной ситуации, отвечая вот на ваш вопрос, что это, кто может насторожить родителей и в какой ситуации им надо насторожиться, тут надо, конечно, ориентироваться не на творчество детей и подростков. С моей точки зрения, главный звоночек, по которому родители должны насторожиться, это отдаление ребенка. То есть это формализация контакта. Это те изменения, которые как раз видны именно родителям, потому что они-то видят ребенка и знают его с нуля лет, которые происходят и которые указывают на то, что ребенок замыкается в себе и что он уходит от ответов на какие-то вопросы насущные, что он стремится к уединению и делает все, чтобы сократить общение. Вот с моей точки зрения, это очень серьезный знак, на который надо обращать внимание. Ну и вообще на все изменения, приводящие к каким-то нарушениям, допустим, социального функционирования, к школьной дезадаптации, да, которая тоже ну, вроде бы хороший ученик, отличник, и всегда все было хорошо. Вдруг 1 сентября пришел и начал носить каждый день тройки-двойки. Да? С чего, вдруг, почему, как, откуда. 90% скажут: да, подростковый возраст, лень, любовь,
вот,
еще какой-нибудь ветер в голове.
Слушая вас, я как раз и думаю,
да,
какие контраргументы, если представить, что по другую сторону экрана сейчас родители слушают, какие контраргументы они приводят. Например, что, конечно, в 10 лет он мог рассказывать о чем-то, о чем не расскажет в 14, когда у него появилась компания, естественно, он
отговорится. А почему в этой ситуации не помочь подростку, даже если он здоров? Почему не помочь ему с использованием возможностей специалиста, профессионала? Даже если он здоров, слава богу, окажется, да, и для него это просто пубертатный возраст, переходный и так далее, его-то страдания внутренние, почему мы их игнорируем? Мы говорим: да, это пройдет, это переживет. Ну да, это пройдет, но это время, пока это будет проходить, человек-то будет мучиться, человек-то будет страдать, а помочь-то ему можно. И обычными обывательскими народными целительными средствами здесь не помочь. Это как раз поход к психологу хотя бы, да, к клиническому психологу, будет уже первым шагом.
Возвращаясь к творчеству, к какому-то самовыражению, потому что все равно молодые организмы, подрастающие, чаще всего склонны, будь то граффити или роспись баллончиками, но в сравнении, естественно, с уже взрослыми людьми, они в гораздо большей степени используют вот эти еще не ушедшие в прошлое, в детство, творческие наклонности, самые, пускай даже примитивные. Насколько они способны врачевать?
Ну, врачевать они, конечно, способны, но все это очень условно. Многое зависит от того состояния, в котором находится подросток.
Но про арт-терапию
да,
так много говорится.
Да, есть арт-терапия. Арт-терапия – это целое огромное совершенно направление в психотерапии, включающее в себя и терапию творчеством, и терапию творческим самовыражением. Это совсем разные методики. Там музыкотерапия, да, там терапия искусством. Там много всяких вариантов.
Но это работает?
Это работает в том случае, если эту методику проводит профессионал, проводит специалист. Если это не просто «давайте пойдемте порисуем, и вам станет полегче», или «давайте пойдемте послушаем Бетховена, и у вас пройдет депрессия». Нет. Каждое произведение искусства, которое человек смотрит, слушает, или там, которое он проявляет сам в той или иной степени, это материал для психотерапевта. Это материал, благодаря которому психотерапевт находит мостики к душе пациента и стремится за счет этого материала установить как раз коммуникацию этого пациента с другими, с окружающими. Поэтому очень часто арт-терапевт проводит свое лечение в группе. То есть это очень часто групповая психотерапия, когда творчеством занято сразу много разных людей. И это очень важно.
В мире 60 миллионов человек. человек, если не больше, страдают биполярным расстройством, можно приблизительно представить, каков процент молодежи. Что из себя представляет биполярное расстройство? Это настолько термин на слуху, при этом точно сформулировать, я думаю, затруднится любой, даже многократно слышавший его.
Ну да, диагноз очень модный сейчас, популярный. Он набирает популярность в нашей стране и, наоборот, уже падает его популярность на Западе. Но, тем не менее, в двух словах скажу, речь идет об эндогенном именно заболевании. Вот той самой четвертой категории, о которой я говорил.
Тоже то генетически, да, значит, оно обосновано.
Генетически обусловлено. Есть предрасположенность в виде мутаций определенных в генах. Вот. Но это всего лишь носительство. Да? То есть для того, чтобы человек заболел, этого недостаточно. Существуют внешние факторы, которые провоцируют биполярное расстройство. Это могут быть и какие-то стрессовые факторы. Это могут быть органические факторы, к которым, кстати, частенько относят наркологические эксцессы. Да? Там либо алкоголь, либо психоактивные вещества. Может и не быть этих факторов, по крайней мере, явных, очевидных. И нам кажется, что все началось на чистом фоне, как гром среди ясного неба. Основные проявления болезни выглядят в виде двух вариантов синдромов, да, депрессивным и маниакальным. Депрессивное состояние – это очень тяжелое психическое расстройство, которое повреждает душу до такой степени, что порой с этим не справляется даже инстинкт самосохранения, и тогда все заканчивается плачевно и летально. Депрессия всегда проявляется тяжелыми, глубокими, меланхолическими переживаниями, тоски, витальной тоски. Человек утрачивает потребность получать удовольствие. У него нет внутри достаточно сил, чтобы описать свои расстройства. Очень часто это симптом депрессии. Как раз мы говорим об алекситимии, то есть невозможности описать словами то, что происходит в душе. Значительная часть депрессии происходит с отсутствием даже тоски. И тогда мы говорим о пустоте в душе, о дырке, которую больные отмечают. Они говорят, что у меня нет вообще никаких эмоций и очень болезненно это переживают. Так и называется болезненное психическое бесчувствие. Такая анестезия психокадаляроза. Бывают разные депрессии, об этом можно много говорить. Второе состояние, противоположное депрессии, маниакальное. Это все наоборот. Настроение становится необычайно повышенным. Пациенты оказываются в эйфории. У них очень много грандиозных масштабных планов. У них завышенная самооценка. Они мало спят. У них случаются всякие там алкоголь, сексуальные эксцессы, и критика у них снижается. И в этом состоянии, так же, как и в депрессивном, на высоте наиболее тяжелые моменты могут возникать и другие расстройства более тяжелого регистра, например, бредовые нарушения. Если при депрессиях это бред самоуничижения, греховности, например, то при маниакальных состояниях, наоборот, может быть бред величия или какого-то особого значения в отношении себя и так далее. И вот эти два состояния сменяют друг друга. Они могут сменять друг друга без перерывов. То есть сразу за депрессией следует мания, сразу за манией следует депрессия. А могут сменять друг друга спустя там какие-то довольно продолжительные периоды времени ровного настроения.
То есть смена недели через неделю условно? Или так не бывает?
Даже не неделю, может быть, много лет. Человек, допустим, перенесший депрессию, там через год потом перенес маниакальное состояние, потом еще через 10 лет у него депрессия, а потом до конца жизни вообще ничего нет. Бывает и такое.
Спасибо большое, Андрей Аркадьевич.
А вам спасибо.
Влияние творчества на душевный недуг, или, проще говоря, на уже диагностированное психическое заболевание, нам помог оценить в студии «Радио Спутник» врач-психиатр, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Андрей Шмелович.